Есть дискуссия наших мудрецов на начало нашей недельной главы «Ваишлох». Сказано в нашей главе прямым текстом, так, «Вишлах Яков Малухим лефанав Элиса бахив арсусир сде адоим». Что такое «и послал Яков Малухим»? Что такое Малухим? Есть тут дискуссия между Раши и Рамбаном, которая началась не с Раши, а с Рамбана, это, попросту говоря, это Мидраш Раба. Раши объясняет «Малахим амаш», буквально «ангелов». Слово «малах», по-гречески «ангел» тоже означает «посланник». Но, безусловно, на святом языке «малах» означает именно божественных посланников, ангелов. И иногда это означает также пророков. И Моше Рабейну называется Малах. То есть это не имеется просто посланников. И Мидраш Раба доказывает, что тут имеется в виду именно божественные посланники, ангелы. Что тут важно просто увидеть? Увидеть, что не сказано Всевышний посылает ангелов, Яков посылает ангелов. Это означает, что Яков за период, когда в конце изгнания у Лавана, он был на уровне, когда он властвовал не только над своей семьей, но также над божественными ангелами тоже. Безусловно, эта вещь дана была свыше. Но она во многом, конечно, зависит от уровня человека. Нечто подобное говорится еще о Шломо Мелех, сказано, что и Вишев Шломо Аль-Кисе Ашем, буквально Шломо восседал на троне Всевышнего, властвовал над низшим и над высшим. И по большому счету, почти Яков стал ангелом, очень просто, чтобы Эсав понял, что не надо с ними дело. Более того, дальше приводится в главе, что Яков боролся с ангелом, ангел был ангелом-хранителем Эсава, сатана собственной персоной. Что это вообще говорит нам? Вообще он говорит немножко о том уровне, к которому может подняться человек, который полностью погрузился в Тору и живет по Торе. А кроме того, тут есть еще очень важный намек. Это известно, что Вильнский Гаон пишет, что эта глава по принципу деяния отцов – это знак для последующих поколений. Эта глава описывает то, что будет при возвращении народа Израиля из изгнания. И что нам будет навстречу, будет нам противостоять Эдом. Это требует, конечно, углубленного изучения, потому что есть немножко другое объяснение. Это вещи не противоречивы, наоборот, они вместе часто хорошо очень сочетаются. Книга Зоар приводит по Шатноах, что на время изгнания нашего Святая Земля отдана в руки потомков Ишмаэля, со слугу их обрезания. И далее говорится, не помню, кто это говорит, сам Зор или комментатор Зора, что когда наш народ будет возвращаться из изгнания, то Ишмаэль будет мешать. Это мы хорошо видим сейчас. А вот помехи Эдому, Эсаву видим меньше. Однако они тоже были. Я просто отмечу одну очень принципиальную вещь, что кто мешал больше всего заселению Святой Земли, это были англичане. То есть на английской нации лежит пятно сотен тысяч евреев, погибших в катастрофе, которые они просто не позволили подняться на Святую Землю. И пожалуйста, и после этого, то есть Эсав в лице европейской цивилизации, он мешает нам. Мешает нам. А вот еще одна вещь. Когда в конце нашей главы, уже после истории с борьбой с ангелом-хранителем Эсава, уже говорится, это в середине 23 главы, стих 18. «Воево Яков шалем ир шхем ашер берец кнан». Он пришел цельным. Что такое цельным? Есть два объяснения. Что то, что его задел его съедающие сухожилия, хранитель Эсава, это зажило у него. Кроме того, еще говорится, что он пришел цельным в своей Торе. И этот второй комментарий, он необходим. Потому что для Якова, был сидящего в шатрах Торы, он не может называться шалем, если он утерял часть Торы. И говорит, что Яков вернулся из изгнания с цельной Торой. И тут есть очень важная вещь, надо просто задуматься об этом, что хотя было 22 года изгнания у Лавана, круглосуточная охрана стад Лавана, еще два года в дороге, Яков не утерял Тору, которую он знал. Не упоминали, что у него была библиотека, даже там не было компьютера с таклитором. Нет, Тора была частью Якова настолько, что ничего, он вернулся с цельной Торой. И во многом это тоже является знаком на следующее поколение, на что возвращается в эту землю с Торой. Может быть, не так ценно, как Яков, это особая тема, но на что вернулся в Эрец Исраэль вместе с великими в Торе, которые постановили и в Эрец Исраэль изучение Торы, передали дальше. Тут сказана очень великая вещь. Скажем так, наш народ прожил в изгнании не 22 года, как Яков, а тысячи лет. Пережил тяжелейшее изгнание, погромы, инквизицию, черную сотню в России, погромы махновцев и тому подобного, гражданской войны, пережил борьбу с иудаизмом, сейчас страшную борьбу, как в Германии, так в особенности в Советском Союзе. Великий каббалист Ильяу Вайнтруб пишет в своих письмах, написано много лет назад, еще до перестройки, что нет более тяжкого врага у нашего народа, чем советский коммунизм. И наш народ вернулся, возвращается сюда со своей Торой. Надо видеть это чудо и понять, что на самом деле, что, с одной стороны, так сказать, есть великое наблюдение и милость Творца, а с другой стороны, есть тут также бескомпромиссная позиция нашего народа, изучающего Тору в любой ситуации, исполняющего любой ситуации. То есть то, что сказал Яков, стал сказать Исаву, имя Лаван Гарты. Я жил с Лаваном, но Гарты намекает на все заповеди Торы, Тарьяг, 113. Если бы дал при Лаване, в изгнании, все заповеди Торы, это во многом может сказать и наш народ, к сожалению, не весь, что мы выносим, но в целом Израиль выносит из изгнания себя и свою Тору. Есть тут одна тонкая вещь, и не важно об этом поговорить. В последней главе нашей книги Брешит, когда Яков благословляет своих сыновей, он первое благословение было дано Рувену. Он назвал его Решит Они. Буквально это начало моей силы, имеется в виду начало его мужской силы. То есть у Якова не было семяизвержения до того, как он женился. Это не игрушки. Ему тогда было 80 с чем-то лет, когда он женился. Я подослышал, есть люди, которые и сегодня не хотят исполнить. Слышал о таких людях. Я даже знаю фамилии и так далее. И тут это не просто некоторое достоинство. Тут есть особое достоинство. Яков называется его ценность. У Якова все его силы не ушли впустую. Его силы, мужские силы, вылились в 12 колен и одну дочку. И ничего не ушло впустую. Это также объясняет очень такое непонятное место в нашей главе, то, как Яков возвращается обратно через переход Явок, и там с ним борется ангел-хранитель Исава. Наши мудрецы где-то вернулся, чтобы он забыл там какие-то мелкие сосуды. Ну, думаю, что стоили копейки. Яков был великим богачом. Великим богачом. Хотя есть комментаторы, которые считают, что он был наказан за то, что он как бы позарился на остатки, на эти мелочные остатки. Однако более принято другое объяснение этому. Яков имел свою ценность, он не мог позволить себе, чтобы какие-то его силы ушли впустую. У него было его приобретение, вложенные его силы, для чего он это приобрел, все он был собрать с собой. Эти просвечки-то поймем. Я сейчас не буду говорить, что когда человек, допустим, должен выехать из какой-то страны в Святую Землю, он должен позаботиться, чтобы последняя щепка из его дров тоже с ним приехала. Нет, имею в виду. Однако есть тут очень принципиальная вещь. Касается и приезда, и вообще на нашей жизни. Это не терять наших детей. Эти вещи просто поймем. Есть бич страшнейший этого поколения, бич смешанных браков. Безусловно, это плохо, это очень тяжкий грех, как для женщины, которая выходит замуж за нееврея. Но есть особая тяжесть, когда еврей женится на нееврейке. Это особая тяжесть в чем? Что семя Израиля выходит впустую. Вместо того, чтобы иметь потомков евреев, он рожает неевреев. То есть это страшнейшая утеря для народа Израиля. И, к сожалению, мы к этой проблеме привыкли, поэтому нам это не так болит. Это должно болеть. Должно болеть. Когда цифры, допустим, цифры не последние. Несколько назад были цифры, что каждый год есть 150 смешанных браков. Эта беда приехала из Святую Землю. Так как, известно, Сахнут привез из России, из других мест, также много гоев, много не евреев, не только евреев. Это страшная беда. Однако есть еще вещь, беда, которая касается нас еще больше. Это позаботиться о том, чтобы наши дети были с нами. Мы воспитывались и росли, как потомки Якова, потомки Авраама, Исаака и Якова, праведные еврейские дети, изучающие Тору, скромные, достойные, верующие. Они превратились в своего образа поведения, как будто бы один из народов мира. Знаете, у Всевышнего есть много способов вернуть все души. Он Всевышний свое сделает. Как это будет, мы не знаем. Это не наше все дело, вопрос. Нам надо позаботиться, чтобы мы ничего по дороге не растеряли. Касается, по большому счету, гораздо больше сферы, чем я сейчас упомянул. Касается вообще, что человек должен привыкнуть не растрачивать свои силы впустую. Помню, когда-то Рамой Шапира коснулся темы, что Тора называет Йосифа Иш-Мацлиах. Иш-Мацлиах – это довольно близком русском переводе означает «человек успеха», «человек преуспевающий». Рамой Шапира объяснил, что такое Иш-Мацлиах. Привел пример Хафец Хаима, что все, что он делал, дало плоды. Я вам скажу, я когда-то уже говорил перед своими учениками, мне задали такой тяжкий вопрос. Вопрос действительно тяжкий. Но есть известно, что у Хафец Хаима были дети, которые отошли. Реально только потомки его третьей жены. Реально это потомки его дочери, третьей жены, рабанит ЗАГС, его зять был Рабанаха Медер ЗАГС, был глава Ишивы в Радине, то все его кошерное потомство идет от них. Это правильный вопрос. Действительно, был тяжелейший период, когда не было просто некоторые отходят еврейства, когда просто почти все поколение ушло. Это было страшнейшее испытание того поколения. Однако при всем при этом, безусловно, Хафец Хаим сделал максимум, и все, что он делал, было в его силах, дало плоды. Мы сейчас находимся в период гораздо более легкий, чем, допустим, 100 лет тому назад. Помню, когда умерла моя бабушка, это было 35 или 6 лет тому назад. И моя бабушка была девочка, она еще говорила, кадыш по своему папе, который умер, когда ей было 6 лет, там не было, там самый старший. Есть такое, приведется такая ситуация, когда нет сыновей, то девочка может говорить кадыш в синагоге. Есть такая вещь. Сейчас не принято это делать, но есть такая вещь. А потом началось коммунизм, социализм, революция, и она пошла за своим мужем одним, с другим, это, были членами партии, много потерпели, отошли полностью. Я помню, что я как-то об этом говорил с мучителем Яком Фридманом, и он видел по мне, что мне это очень болит. Отход от своей бабушки. Бабушка меня воспитывала, очень много мне дала. Он сказал такую вещь. В том поколении действительно была ситуация, когда отойти от еврейства было самое легкое, что можно было сделать. Все кричало. Прогресс, улучшение, исправление. Мы сегодня видим какой-то прогресс, какое-то улучшение. Как же мне сказал Ицхак Зильбер, вы сейчас смеетесь над коммунизмом, что он стоит. А в наше время надо было набраться всех душевных сил, за ним не идти. Вопрос того поколения, мы не можем их судить. Не можем их судить. Однако нам надо знать, что необходимо вложить максимальные силы в воспитание себя, наших детей, наших внуков, чтобы они были хорошими евреями, знающими Тору. И у нас не всегда есть силы. Есть силы. Что-то, как это влияет на наше потомство. Однако есть одна вещь, которую мы да можем делать. Мы можем за наше потомство молиться. И мы как-то об этом говорили, здесь учат Масехет Сука сейчас в вашем бет-мидраше. Есть там Масехет Сука, второй половине первой главы, там такое высказывание, что почему называется молитва Атар, употребляется Атар. Атар это по-русски это сельские виллы. Как, так же, как виллы переворачивают сжатую пшеницу и тому подобное, так и молитва переворачивает меру Всевышнего, меру суда Всевышнего от зла к добру. Есть, и причем слово понятие «виатер», как молитва, появляется в Торе неоднократно. Откройте книгу Рава Пинкуса, 10 вход, врата в мир молитвы, он там описывает это понятие, что смысл слова, название молитвы «атира», «атира». В обычном понимании Раши приводит в нескольких местах «виатер», имеется в виду многократная молитва. Это говорится о Ицхаке и Ривке, когда молились, чтобы у них были дети. Вот я всегда объединяю эти два комментария вместе, когда человек много молится, в общем, где-то с душой, без отчаяния, знаешь, что Всевышний может помочь всегда, всегда, то тогда у молитвы есть силы перевернуть. То, что мы, кстати говоря, видели в нашей предыдущей главе, что была сира нашей великой праматери Леи, она перевернула себя из царицы мира скверной, жены Исава, в царицу и родоначальницу народа Израиля. И не было и равных ей. Она, и половина народа Израиля это ее прямые потомки. Понимаете, у нас не в силах все сделать. У нас есть сила одна, у нас есть выбор молиться об этом. И более того, когда мы уже говорим о цельном возвращении из Галута, есть у нас обещание. Оно напоминается, как бы между прочим, в книге Шмуэль Бет, когда умная женщина уговорила Давида вернуть Авшалома из изгнания. Такие слова «Лою дах мену нидах» – «Не будет ни ватор, ни никто». У Всевышнего есть много очень способов вернуть все души народа Израиля обратно, даже детей, которые женились на евреях. Это не делает их грех более слабым. Но есть что, но вопрос, в чем наша роль здесь? Роль очень простая. Это когда мы растем в Торе, мы несем Тору нашему народу. Когда мы молимся за весь наш народ, чтобы он вернулся. И что действительно евреи не остались в нынешнем состоянии. Это возвращение народа Израиля, в котором мы сейчас являемся в периоде этого возвращения, оно может превратиться в итоге в цельное возвращение, так же, как Яков вернулся шолем цельным. Это, конечно, начинается в первую очередь самих себя, своих близких. И это очень важно знать тем, кто занимается воспитанием детей, как важно не утерять ни одного ребенка в школе, в хедере, в детском саду, приблизить его, не оттолкнуть его. Я просто процитирую еще такую важную вещь. Сказал как-то учитель Яков Фридман, что если бы все преподаватели и учительницы знали, что есть у каждого еврея, ему соответствует буква в книге Торы, они бы не так легко относились к исключению ребенка из школы, из класса и так далее. Еще надо знать, если мы не можем, например, убрать на детей, надо молиться об этом и во всем народе Израиля, что действительно возвращение с Галута в историю свободы в наши дни, с приходом Машиаха и общего исправления в скорости в наши дни. Амин. Всего хорошего.